Приветствую, дорогая молодежь, дорогие братья и сестры. Некогда пуританин Джон Оуэн написал очень важные, на мой взгляд, слова. Послушайте их. Слава Христа – это драгоценная жемчужина, которую мы изо всех сил должны искать. Писание есть океан, в который мы погружаемся, чтобы найти эту жемчужину. Или шахта, в которой мы отыскиваем драгоценные сокровища. Друзья дорогие, не правда ли это очень-очень меткое, четкое сравнение? Причем оно не может оставить равнодушным всякого, кто подходит к этому безграничному океану Писания с чайной ложкой посредственной дисциплины или опускается в эту глубочайшую шахту Божьего Слова с детской лопаткой поверхностной мотивации. Конечно же, мы с вами прекрасно понимаем, что лжет тот человек, который заявляет, что знает Христа настолько, что он уже больше не нуждается в дальнейшем познании Его славы. Друзья, лгу себе я, когда помещаю изучение качеств, атрибутов личности Иисуса Христа где-то так на 5-е, 10-е, 20-е место в списке своих приоритетов. Наверняка лжете себе и вы, если предпочитаете обсуждение популярных, актуальных тем размышлению над величием и смирением нашего Спасителя, нашего Господа. Созерцание славы Господа Иисуса Христа, явленной во время Его земной жизни, во время Его земного служения, друзья, это не только драгоценная жемчужина, которой мы можем и даже должны любоваться, обладая которой мы должны преисполняться величайшей радостью. Более того, это еще и наш ежедневный хлеб. Хлеб, без которого всякая прочая пища, кажется, не будет приносить насыщения. Союз со Христом, братья и сестры, друзья дорогие, союз со Христом, в который дети Божьи вступают когда-то в момент обращения, друзья, он обуславливает нашу бесконечную нужду во Христе, нашу бесконечную, нескончаемую нужду в Евангелии. Не замечать ее, не замечать или игнорировать эту нужду, значит усложнять свой и без того тернистый христианский путь дополнительными изгибами, дополнительными колючками, которые будут появляться на нашем пути, чтобы побудить нас взирать на начальника и совершителя веры Иисуса Христа. Друзья, одна из особенностей воплощенного Бога человека, Христа Иисуса, которая отчетливо являет Его славу, заключается в Его божественной власти. Эту божественную власть Он время от времени демонстрировал во свидетельство людям во время Своего земного служения, несмотря на то, что Он был на все 100% человеком, человеком. Плотью и кровью, которая абсолютно целиком и полностью зависела от Святого Духа. Друзья, явление уникальной власти Господа Иисуса Христа прекрасно изображено в первой половине Евангелия от Марка. Даже то самое первое чудо, которое евангелист решается привести, выбирая для того, чтобы обозначить его в самом начале, в первой же главе, указывает нам на величие Мессии. Такое величие, которое направлено на служение людям. Давайте откроем первую главу Евангелия от Марка и прочитаем стихи с 21 по 28. Первая глава Евангелия от Марка с 21 стиха читаем. «И приходят в Капернаум. И вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились учению его, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, Святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Друзья, прежде чем мы с вами подойдем к изучению этого текста, этого отрывка, прежде чем мы возьмем инструмент, чтобы копнуть поглубже в эту глубокую шахту Священного Писания, если мы хотим понять действительно, что этот текст означает, друзья, мы должны прислушаться к евангелисту Марку, мы должны понять, что же он хочет от нас, чего он хотел от первых читателей своего Евангелия, что поможет нам сориентироваться в этом поиске. Друзья, внимательное чтение его Евангелия не оставляет сомнений. Его цель такова. Он желает, чтобы мы с вами осознали, как, впрочем, и продолжали осознавать все больше и больше, кто есть Иисус. Кто есть Иисус. Чтобы мы последовали за Ним, узнав эту истину. Или что там? Следовали за Ним. Снова и снова шли этим путем. Следовали за Ним до конца. Несмотря на пугающие трудности, которые могут и будут встречаться на нашем христианском пути. Позвольте мне предположить, что нас, скорее всего, ожидают принципиально те же трудности, с которыми сталкивались первые читатели этого Евангелия. Мы точно так же, как и они, сталкиваемся со страхом притеснения, который суть – страх перед людьми. Перед людьми, грозящими нам причинить вред, вред нашему телу, но ничего большего сделать не способным. Но мне кажется, есть нечто другое. Есть еще более незаметная и серьезная опасность, которая, подобно капкану, готова смертельной хваткой схватить самую нашу душу. Речь идет об увлечении ценностями, ценностями, которые пропагандируются этим миром. О погоне за материальными ценностями, об образе жизни, который связан с земным в ущерб духовному. Я хочу подчеркнуть эти слова. В ущерб духовной жизни. Хотя, как справедливо, на мой взгляд, свидетельствует один очень-очень опытный пастор и проповедник, и автор книг Дональд Уитни, большинство церковных проповедей звучат скорее в ободряющей, а не обличающей тональности. Моя цель сегодня не в том, чтобы обличить вас с помощью этого текста. Моя цель, моя задача – поделиться с вами радостью познания Господа Иисуса Христа через Божье Слово. Тем не менее, друзья, чтобы нам с вами научиться испытывать этот восторг познания нашего Господа, чтобы испытать этот восторг по поводу власти Господа Иисуса Христа, о которой мы с вами прочитали, власти Иисуса Христа, за которым мы призваны верно следовать, нам никак не обойтись без умеренной дозы сердечной боли. Сердечной боли по поводу нашего периодического противостояния Его божественной власти. Противостояние, которому мы даем место в нашей жизни. Так уж мы устроены, нищие духом людям. Люди, без ощущения своей острой нужды в Иисусе Христе, из-за нашей греховности нам никак не удается удерживать свой взгляд на Господа. Никак не удается постоянно любить Его, Его пришествие, продолжать познание Его личности, переживать глубокую радость о Нем. Итак, мы постоянно нуждаемся в познании славы Христа, в осознании Его величия и власти, чтобы нам любить Господа больше, чтобы нам утверждаться в нашем следовании за Ним. Конечно же, когда мы будем рассуждать о власти Христа, мы должны ясно осознавать, что нам не дана подобная власть. Мы не сможем подражать Ему в этом аспекте Его личности, Его жизни, Его служения. Однако даже в том, как Он употреблял, как Он пользовался своей властью, мы можем увидеть потрясающий пример. Более того, друзья, нам никогда не понять божественную власть Иисуса Христа, явленную им на земле, без осознания Его смирения, продемонстрировано в тех же самых эпизодах Его жизни и служения. Чему же хочет научить нас евангелист Марк в прочитанном нами тексте? Где он демонстрирует величие и смирение Иисуса Христа, который использует свою божественную власть, друзья, для спасения грешников, даже несмотря на их противление. Перечитывая первое сообщение евангелиста о чуде в Евангелии от Марка, друзья, чуде, которое совершил Иисус Христос, мы должны с вами обратить внимание на две сферы служения Христа, в которых Он являет свою божественную власть. Они так очевидны из нашего текста, друзья. Он являет свою божественную власть в своем учении, первые пару стихов, и в исцелении одержимого, которое последовало за Его проповедью. Давайте посмотрим на первую сферу, в которой является божественная власть Христа. Это Его учение, учение Иисуса Христа. Евангелист Марк сообщает об этом в самом начале своего повествования, 21 стих и 22, смотрите. «И приходит в Капернаум, и вскоре, или буквально тотчас, в синагогу вошел, в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники». Друзья, общеизвестный факт. Власть должна и может и должна проявляться и на словах, и на делах, и в деле. Так вот, посещение синагоги в Капернауме начинается со слов Иисуса Христа, с Его учения, которое создавало ощутимую ауру божественного присутствия. При этом евангелист, заметьте, обращает на обе стороны присутствующие в синагоге, участвующие в этом общении. Он говорит и о смиренном употреблении власти со стороны Христа, Он же говорит о гордой непокорности этой власти со стороны людей. Посмотрим на то, как Иисус Христос проявил свою власть. 21 стих. «Подобно мудрому царю, который способен в нужное время возвысить свой голос, чтобы ободрить своих подданных, или наставить их, или обличить их, или воодушевить их, или призвать их к чему-то, так и Иисус, Мессия и Царь, начинает свое служение проповеди с наставления в синагоге. Он проявляет свою власть в учении, в присутствии его учеников, которые присоединились к нему, как мы читаем в предыдущем тексте. Друзья, прежде чем перейти к описанию реакции людей на проповеди Иисуса Христа, Марк помогает нам понять характер почвы, в которой было посеяно Божье Слово. Он акцентирует внимание на проповеди, на его характере, характере проповеди Иисуса Христа. Посмотрите на эту почву. «И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил». Друзья, заметьте, с одной стороны, синагога в Капернауме была, пожалуй, самым удобным местом для провозглашения Евангелия Царства Божия. Разве нет? Посмотрите на несколько факторов, которые очевидны из этого стиха. Во-первых, дело происходит в Капернауме, в торговом и политическом центре севера Галилеи. Конечно же, там было огромное количество народу, там было действительно стечение народу по разным поводам, они собирались там, и синагога достаточно крупная была. Друзья, там множество народа, а значит, множество потенциальных слушателей, а значит, множество потенциальных последователей. Далее мы читаем с вами, что Иисус вошел в синагогу, то есть в то самое место, друзья, где, по идее, должны были собираться люди, знающие уже о Царстве Божьем из Ветхого Завета, которые, по идее, должны были ожидать избавления Израиля, как это делал когда-то Симеон, о котором пишет Евангелист Лука. Наконец, мы читаем, что Господь приходит туда в субботу, в самое подходящее время, когда люди собраны для совместного чтения Писания, для проповеди, для размышления об истинах Божьего Слова. Но это только с одной стороны. Подумайте, с другой стороны. Синагога в Капернауме была, пожалуй, самым опасным местом для проповеди царя. Самым опасным местом. Эта потенциальная опасность буквально сквозит в мелочах и деталях этой истории. Так мы с вами знаем из Писания, что Капернаум – печально известный город, печально известный своей гордыней, превозношением, безразличием, равнодушием, которое впоследствии будет очень пламенно осуждать сам Господь Иисус Христос, изобличать, Матфея 11 глава. Далее, в той самой синагоге непременно присутствовали учителя закона и книжники, которые, как мы прекрасно с вами знаем, не смогут перенести сравнение, а не как книжники. Друзья, они будут преследовать Мессию, они будут преследовать царя, будут преследовать его до смерти и смерти крестной. Более того, суббота. Друзья, вы прекрасно знаете, из того же повествования Евангелия от Марка. Это неизменный, суббота – это неизменный камень преткновения в отношениях между Христом и иудейской верхушкой, религиозными лидерами. Особенно, когда речь шла об исцелении кого-то. Таким образом, Иисус Христос идет на очевидный риск, выбирая в качестве площадки для проповеди Капернаумскую синагогу в субботу. Друзья, не упустите из виду удивительное смирение великого Спасителя, который готов идти на эти трудности, который готов преодолевать все эти трудности, пытаясь приобрести души человеческие. Во-вторых, Марк дает ясно понять, в чем заключалась суть служения Иисуса Христа в синагоге. Посмотрите, 21 же стих. «И учил». И дальше он продолжает. «Ибо учил их, как власть имеющий». Евангелист Марк с самого начала, в общем-то, всей своей основной части Евангелия, в 14, 15 стих 1 главы, если вы заглянете, вы увидите, как он изображает главную цель прихода Иисуса Христа, его земного служения, обозначает очень ясно его приоритет. 14 стих. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие. Царство Божие, говоря, что исполнилось время, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Поэтому нет ничего удивительного в том, что, войдя в синагогу, он учил. Он провел там достаточно времени, чтобы расставить все акценты, чтобы объяснить им Священное Писание, чтобы сделать им ясной и понятной евангельскую весть. Итак, Иисус Христос, мы видим, весьма целеустремлен. Он знает свое призвание проповедовать Евангелие Царства Божьего, и он использует все подходящие возможности, чтобы приблизить спасение грешника, чтобы сделать его доступным. Друзья, таков наш удивительный Спаситель. Он идет туда, несмотря на риск. А теперь посмотрите на 22 стих, друзья. Кратко обозначив основное занятие Иисуса, в тот день, в той синагоге, евангелист Марк рассказывает нам о реакции людей на учение Христа. Посмотрите, власть в учении проявлена. Царь здесь, и он не молчит. Как же люди реагируют на его слова? 22 стих Марк пишет. «И дивились учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники». Заметьте, во-первых, они демонстрируют удивление. Удивление, учение Христа буквально ошарашило их. Оно даже их напугало, подобно удару опытного бойца. Оно отправило их в нокдаун, представив вниманию совершенно иной взгляд на реальность, тот, к которому они не привыкли. Новизна, необычное содержание, особая форма проповеди, которая звучала из уст Иисуса Христа, похоже, вышибли их из колеи привычного мышления, типичного мышления. Друзья, и они проявляют удивление. Конечно же, такая реакция побуждает нас задать себе пару вопросов. К чему может привести людей удивление? К чему? И на самом деле, в принципе-то, ответ очень простой на этот вопрос. Не нужно долго думать о нем. Да к чему угодно. Абсолютно. Однако очевидно вполне, что одного лишь интеллектуального шока или какого-то эмоционального всплеска точно недостаточно для правильной реакции на проповедь Иисуса Христа. Поэтому нужно обязательно ответить себе и на второй вопрос. А какой реакции ожидал от слушателей Христос? И ответ тоже несложно найти. И, к сожалению, удивление – это вовсе не синоним покаяния, веры и следования за Господом. Спасатели, к примеру, в любой сфере, где бы они ни трудились, навряд ли удовлетворятся таким ответом на сообщение, что нужно срочно покинуть опасную шахту или движущийся под откос поезд, или тонущий корабль, или горящий дом. На самом деле трудно понять таких людей, которые в ответ на предупреждение скажут, оставаясь при этом на своих местах. Такая опасность. Удивительно просто. Мы никогда в жизни своей не бывали в таких обстоятельствах. Просто потрясающе. Во-вторых, дивясь учению Иисуса Христа, посетители Капернаумской синагоги отваживаются на сравнение. Посмотрите 22 стих. «Ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники». Друзья, и мы должны отметить с вами очень четко и ясно, им действительно бросились в глаза очевидные факты, им бросилась в глаза власть, присущая Иисусу Христу. Хотя и само по себе учение – это уже некое проявление власти, и шокировало нечто иное. Друзья, они ясно увидели авторитет Иисуса Христа в содержании и форме Его проповеди. Поверьте, содержание Его проповеди должно было резко отличаться от того, которое предлагали им книжники и фарисеи. Вместо заповедей на заповеди, вместо преданий и учений человеческих, вместо перетолкованных и передернутых деталей из закона, Господь предлагал им, возвещал им благую весть, Евангелие Божие, учение о Царстве Божьем, которое предложено им в Нем самом. Более того, форма Его проповеди тоже очень резко контрастировала с подачей книжников и фарисеев. Вместо нудных рассуждений о деталях и мнениях, вместо бесконечного цитирования разных авторитетов, раввинских авторитетов, вместо навязывания человеческих установлений, из уст Иисуса Христа было слышно божественное: «А я говорю вам, а я говорю вам». Причем в Его проповеди, как мы читаем в Евангелиях, можно было услышать и многократное «блаженное», «блаженны», «блаженны», и словно эхом повторяющееся: «Горе вам, лицемеры, книжники и фарисеи, горе вам, горе вам». Другими словами, Господь Иисус Христос никогда не мямлил: «Мне кажется», никогда не говорил: «Наверное, мы все должны», никогда не говорил: «А такие-то говорят вот то, а другие говорят вот это, может быть, вот эти правы, ну, вообще-то нужно подумать хорошенько». Друзья, нет. Он ясно осознавал присущий ему божественный авторитет и провозглашал благую весть со властью. «Я говорю вам, и вы должны сделать то и то». Ничего подобного книжники и фарисеи не делали. Потому народ и находился в духовной тьме. Он питался человеческими заменителями, духовными ГМО, мы бы с вами сказали. Зная это, Христос и приходит в синагогу их. В синагогу их, в потенциально враждебное место, чтобы учить их. Милосердный Господь использовал свое величие, свою власть, чтобы призывать грешников в покаяние, чтобы явить им свою милость, свою любовь в этой благой вести. В итоге перед нами, друзья, типичная картина человеческой реакции на божественную власть. Мы прочитали с вами пару стихов, а картина тоже должна быть ясна. Духовно слепые глаза людей готовы видеть в евангельской вести что угодно, но только не личную нужду в Спасителе из-за своей чрезвычайной греховности. Они готовы делать все, что угодно, и удивляться, и страшиться, и восхищаться, если нужно хвалить, но только не сокрушаться, не каяться, не верить и не следовать за Иисусом Христом. Но Иисуса Христа, заметьте, эта картина не останавливала. Его божественная власть, явленная в учении, была нацелена на спасение грешников, и Он добивался этой цели. Он охотно благовествовал, даже несмотря на то, что сталкивался с такой реакцией, даже несмотря на то, что сталкивался с неприятием. Друзья, когда мы слышим с вами, слышим о божественной власти Иисуса Христа, явленной в учении, нам нужно ясно понимать, что мы с вами, имея в руках, в своих руках Божье Слово, должны принимать его всей душой, должны растворять его верой. Друзья, это хорошее напоминание. Хорошее напоминание. Однако, когда мы о нем слышим, нас посещают двоякие чувства. Не только радость от обладания Христом и Его Словом, но и печаль по поводу своего гордого неподчинения Его воле, Его власти. Просто задумайтесь над тем, как часто наша реакция на Божье Слово бывает поверхностной. Поверхностной, как тонкая простынка, поистрепавшаяся от частого употребления. Задумайтесь, как вы реагируете на Божье Слово? Задайте себе этот вопрос. Как я реагирую на Божье Слово? Может быть, когда Христос говорит вам: «Блаженны нищие духом, блаженны кроткие, блаженны и так далее. Вы полагаете, это какое-то странное блаженство Христос предлагает. Даже какое-то наивное юродство. В действительности же, счастье в обладании земными ценностями. Разве нет? Разве оно не в хорошей зарплате? Разве оно не в крепком здоровье? Разве оно не в покое, не в удобстве, не в комфорте, не в удовлетворенных желаниях? Друзья, может быть, когда Господь Иисус Христос обращается к вам словами «Горе вам! Горе вам потому или горе вам по другому поводу!» Вы думаете, Господи, ну сколько же можно слушать эти обличения? Один сплошной негатив. Сколько же можно находиться под духовным давлением? Это же неприятно. Нет, у нас не все так плохо в духовном плане. На самом деле наше горе в том. Наше горе случается тогда, когда мы выглядим как юродивые в глазах людей. Когда мы неудачники с позиции мира. Вот это настоящее горе. Когда мы не обладаем тем, чем могли бы по праву обладать из-за наших способностей, возможностей. Господи, да убери же от нас это горе. Дай нам простой совет, как нам быть лучше и как нам жить лучше. Друзья, может быть, когда Христос авторитетно дает вам самые разнообразные повеления в своем слове, повеления из категории «верить и следовать», ваш глаз привыкает пробегать по ним со скоростью чтения и не останавливаться на них, чтобы поразмышлять, а что Господь хочет от вас, и как вы можете исполнить Его волю, как вы можете подчиниться Ему в том конкретном повелении. Может быть, когда Христос раскрывает свой характер вам, когда Он являет Себя вам, когда Он оставляет вам свой удивительный пример, когда Он ставит перед вами свой собственный стандарт высочайшего качества, вы отмахиваетесь от Него, рассуждая. Ну, конечно же, Он Бог. Ну, по крайней мере, Бог человек. А я так не могу. И не смогу никогда. Поэтому послушаю об этом в другой раз. Друзья, поверхностное отношение к Божьему Слову, оно подобно врожденному пороку сердца. Оно постоянно дает о себе знать, по крайней мере, на уровне искушения. Друзья, я замечаю его в себе, на каждом шагу. Так что мне всегда легче найти приземленные оправдания, какие-то отговорки, нежели смириться перед божественным, величественным авторитетом Иисуса Христа. Друзья, умоляю вас, почувствуйте эту сердечную боль несоответствия. Почувствуйте на мгновение эту сердечную боль несоответствия и с ее помощью осознайте свою глубокую нужду в Спасителе, в благодати Иисуса Христа. И переведите свой взор на Него. Обратите внимание на благодать Иисуса Христа, которую Он явил вместе со Своей божественной властью в той же самой синагоге в Капернауме. Заметьте, Иисус Христос идет с проповедью слова к, по факту, равнодушным людям. И, как окажется впоследствии, даже враждебно настроенным иудеям. Он идет туда, чтобы учить их, чтобы достичь их Евангелием, чтобы приблизить спасение к ним, к таким людям. Друзья, Он избирает юродство проповеди, которое Он прекрасно знает заранее, обречена стать соблазном для иудеев, безумием для еленов. Он идет с этой проповедью, чтобы сокрушить гордыню хотя бы некоторых. Друзья, при этом Он прекрасно знает, заранее знает, что Он неизбежно столкнется с поношением. Его весть будут безбожно искажать, ее просто не поймут. Ей будут просто удивляться, дивиться, глядя на нее и на него круглыми глазами. Будут продолжать сидеть на месте, глядя на него стеклянными глазами. Друзья, однако же Он несет им благодать своего слова. Он идет и возвещает им со всей мощью своего авторитета благую весть, не уклоняясь и не виляя. Его слова звучат, как оглушительный гром, сокрушающий заклоны, заслоны, преграды лицемерия. Но Его же слова, друзья, Его слова льются, как елей для нищих духом людей, как елей на раны для людей, которые нуждаются в благой вести в этом утешении. Друзья, вся жизнь Иисуса Христа – это действительно была жизнь вопреки. Вопреки равнодушию, вопреки неверию, вопреки противлению. Его власть удивительно сочеталась со смирением, а его сила – с благодатью. Друзья, возрадуйтесь же. Возрадуйтесь же своим спасительным отношением с таким Спасителем, с Иисусом Христом, который однажды ввел вас в эти отношения, не по вашим заслугам. Друзья, это не что иное, как привилегия. Огромнейшая привилегия обладать Божьим Словом, иметь освящающее знание Христово учение, быть причастником к Евангелию Иисуса Христа. Друзья, учитесь ценить благодать Христа. Благодать Христа, сокрушающую ваше равнодушие, каждый день касающуюся вашего сердца и наполняющую вашу жизнь не временным, но вечным смыслом. Дорожите этой возможностью следовать за Христом, служить тому, кому дана всякая власть и на небе, и на земле. Так, удивляясь удивлению иудеев, друзья, и сокрушаясь о своей поверхностной реакции на Слово Христово, которое должно вселяться в нас обильно, давайте не забудем о главном. В этих стихах евангелист Марк свидетельствует нам о Христе. Он свидетельствует нам о Его славе, о Его божественной власти, которую Он явил в учении. Однако продолжение повествования раскрывает нам еще одну сферу земного служения нашего Спасителя, друзья, в которой проблеснуло и периодически блистало Его величие. Речь идет об исцелении Иисусом Христом одержимого. 23 стиха по 28 стих, друзья. Последующий же эпизод, который произошел в той же самой синагоге, скорее всего, во время той же самой проповеди, ясно демонстрирует, что Христос является удивительной властью в исцелениях. Евангелист Марк пишет о возникшем отчаянном, отягчающем обстоятельстве. 23 стих, смотрите. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святый Божий“. Но Иисус запретил ему, говоря: „Замолчи и выйди из него“. Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись так, что друг друга спрашивали: „Что это? Что это за новое учение, что он духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему? И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности Галилеи“». Друзья, смотрите, в присущей ему манере евангелист Марк показывает, что тотчас у Христа появился повод продемонстрировать свою власть не только в словах, но и в деле. И он снова обращает внимание на смиренное употребление власти со стороны Иисуса Христа и на гордую непокорность этой власти со стороны людей. Посмотрите на проявление власти Христа. Этот повод проявить власть, друзья, появился у Господа из-за того, как мы читаем, что в синагоге их был человек, одержимый нечистым духом. Кажется, что подобные люди буквально рвутся в общение детей Божьих, не так ли? Чтобы оказать посильное сопротивление. В собрании святых им как медом намазано, друзья, они стремятся туда, чтобы кричать там, чтобы прерывать что-то, чтобы поносить людей, чтобы злословить, чтобы кукарекать. И такое тоже бывает, сталкивались. Друзья, конечно же, в своем земном служении Иисус Христос больше других сталкивался с подобным сопротивлением. Итак, Марк описывает ЧП. Чрезвычайное происшествие. Во время публичного богослужения случается провокация. Звучит властное повеление, и все заканчивается полным подчинением. Во-первых, человек, находившийся под разрушительной властью нечистого духа, мы видим с вами, идет на явную провокацию. Он прерывает учение, проповедь Иисуса Христа громким криком: «Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, Святый Божий». К сожалению, нам с вами тоже этот опыт достаточно знаком, не правда ли? Когда люди не в себе начинают во время богослужения что-то выкрикивать, кричать. Надо сказать, это прескверное ощущение, не правда ли? Мы с вами его видели, к сожалению, достаточно часто в последние времена. Друзья, мучимый бесом человек, произносит слова, которые, поверьте, никак нельзя назвать смиренным диалогом, никак нельзя назвать вынужденным свидетельством об Иисусе Христе. Друзья, это и не своего рода благовестие. Нет, это не что иное, как провокация, сопротивление врага душ человеческих. Это попытка помешать, попытка ввести слушателей в заблуждение. То, что выкрикивает бедный грешник, похоже на очень ловко сконструированную ложь, которая, содержа в себе некоторые элементы правды, на самом деле сообщает извращенное понимание миссии Иисуса Христа из Назарета. Посмотрите, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Называя Иисуса по имени, нечистый дух пытается контролировать разговор. Он заявляет очень ясно о несовместимости двух духовных миров, но, скорее всего, при этом сознательно включает слова «что тебе до нас» и мучимого человека. Он старается отстоять свою территорию. «Я и человек, с которым я связан одно. Ты выступаешь против нас. У нас нет ничего общего с тобой. Ты пришел погубить нас?» Продолжая использовать обобщение «нас», он описывает миссию Спасителя в терминах уничтожения. Бес рисует очень мрачную картину в умах присутствующих. А ведь он кричал во всеуслышание, так что все люди в синагоге, скорее всего, обернулись на него. Он проповедует им буквально. Учение Христа несет с собою мучение. Оно несет с собою погибель. Знаю тебя, кто ты, святый Божий. Мучительно сознавая, причем делая это вперед любого другого человека, вот этот резкий контраст между своей нечистотой, ибо он нечистый дух, и божественной святостью Христа. Дух пытается изобразить святость Божию в негативном свете, как нечто губительное, а не спасительное, что стирает людей в порошок, а не дает освящения. При этом он продолжает объединять себя с подконтрольным ему человеком. Он изрыгает, подобно вулкану, извращенное понимание цели прихода и служение Иисуса Христа. Заметьте, Господь не поддается на эту провокацию. Христос властно и авторитетно дает повеление. Повеление Духу закрыть свои уста, Марк пишет. Но Иисус запретил ему, говоря, замолчи и выйди из него. Не прибегая к привычным для иудеев магическим формулам или заклинаниям, Господь просто прекращает концерт нечистого духа, буквально выдергивая все провода из розетки разом. Замолчи и выйди из него. Точка. Точка. Христу не нужно извращенное свидетельство приспешника сатаны. Сатаны, который есть лжец и отец лжи, как свидетельствует сам Господь. Его миссия на земле, миссия Иисуса Христа заключалась не в том, чтобы судить и губить, но в том, чтобы спасать, Евангелие от Иоанна, 3 глава. При этом участь нечистых духов, не имеющих надежды спасения, и людей, у которых эта надежда еще есть, нужно очень ясно развести по разным углам, как это делает, к примеру, апостол Иоанн в своем первом послании. В 3 главе, в 5 и 8 стихах, он ясно обозначает разницу божественного замысла, Божьей миссии в отношении двух групп людей, вернее, существ. «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Святый Божий, в Котором нет греха, пришел, чтобы взять грехи людей, чтобы принести им спасение и прощение». Но тот же самый апостол в 8 стихе продолжает. «Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Важно отметить, что Иисус Христос на протяжении всей своей земной жизни являл свою жизнь не в эгоистических интересах. Нигде и никогда вы не увидите, чтобы Он пользовался этой властью для себя. Он использовал ее для блага людей, которым Он пришел послужить. Наконец, от отчаяния, проявив свой разрушительный характер, хотя и не причинив при этом вреда человеку, Дух демонстрирует полное подчинение властным словам Мессии. Видите, 26 стих. «Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него». Видите, Евангелие специально подчеркивает полное соответствие. Христос говорит: «Замолчи», и мы не слышим больше ни слова, только крик. Христос говорит: «Выйди из него», и мы читаем: «И вышел из него». Итак, провокация со стороны нечистого духа закончилась полным провалом. Иисус Христос выходит явным победителем из этой духовной схватки. Он угашает агрессию лживого противника простым, но авторитетным повелением. Друзья, как же отреагировали люди? Как же отреагировали люди на произошедшее, случившееся недоразумение и на последовавшее за ним чудо? Друзья, посмотрите на реакцию людей, которая описана в стихах 27 и 28. Евангелист Марк отмечает общую, причем, реакцию людей. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются им? И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности Галилеи. Уже эти слова ясно показывают нам: произошедшее ЧП лишь усугубило прежние чувства народа, который там присутствовал. Они по-прежнему находятся во власти страха или потрясения, который не способен открыть слепые духовно глаза, чтобы увидеть, кто же есть Иисус на самом деле, кто же есть Иисус Христос. Евангелист описывает грани их реакции. Друзья, это удивленное непонимание, это распространение молвы, которая наверняка была не совсем правильной. Друзья, продолжая гнуть свою линию, иудеи из Капернаумской синагоги, мы читаем, ужасались. И нам снова приходится констатировать факт. Вместо ожидаемых веры и следования за Христом люди демонстрируют не ту реакцию. Удивление, потрясение, страх. И, как вы можете увидеть, вопросы, направленные не ко Христу, а друг к другу. Так что друг друга спрашивали: что это? Что это за новое учение? Что он и духом нечистым повелевается властью и повинуется им. Друзья, с одной стороны, они верно отметили связь между учением Христа и совершенным им исцелением. Они не могли не обратить внимания на власть Иисуса, с которой он учил и повелевал духом. Но с другой стороны, они так и не проявили должного интереса к личности самого Христа. Они так и не поняли, кто же есть Иисус. Они так и не спросили не что это, а кто это. Конечно же, их противление не было таким активным, как у бесов или впоследствии у книжников и фарисеев. Нет, они противостоят ему чем-то другим. Они противостоят ему своим безразличием, нераскаянным сердцем, нежеланием подчиняться воле Христа. Они пытаются понять Иисуса Христа с точки зрения плоти и крови, радуясь, подобно афинянам, тому, что они стали свидетелями чего-то нового, чего-то необычного, чего-то сверхъестественного. Вот это здорово! Однако плоть и кровь, как мы знаем с вами, не могут дать верного понимания личности и дела Иисуса Христа. Для этого нужно движение Духа. К сожалению, люди довольствуются искаженным пониманием Христа. И более того, как мы читаем в 28 стихе, они начинают активно распространять это понимание по всей Галилее. Читаем: «И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее». С помощью сарафанного радио, или, если можно современным языком сказать, не святого интернета, с помощью молвы, слухов, сплетен, свидетели этого чуда, совершенного Христом, распространили не ту весть о нем, не ту весть. Они сделали из него популярного учителя, чудотворца, галилейскую знаменитость, человека, наделенного человеческой же славой, и который, по их представлениям, должен заслужить человеческого же признания. Друзья, сам же Христос бежал от такой славы, бежал от нее. Мы видим с вами даже в этой первой главе Евангелия от Марка, несколько раз это подчеркивается, он постоянно запрещает и бесам, и людям говорить о нем нечто подобное. 34 стих вы можете посмотреть, 44 и 45. Друзья, несмотря на духовное равнодушие людей, которое скрывается за ширмой удивления, Господь Иисус продолжает свое служение этим людям, свое служение по городам и селам Галилеи. Он провозглашает грешникам весть спасения. Он глубоко заинтересован в их обращении. В 39 стихе евангелист Марк суммирует служение Иисуса. И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Таким образом, Иисус Христос являет свою божественную власть в исцелении одержимого, которая на самом деле подкрепляет авторитет его божественного учения. Друзья, теперь подумайте. Напоминание о власти Иисуса Христа для нас с вами должно звучать как напоминание о необходимости подчиняться Его воле. Не так ли? Конечно же, нам бы очень-очень хотелось согреть свою душу всецелым послушанием Господу. Но совесть и Дух Святой не позволяют нам переполниться столь безосновательным восторгом. Не правда? Для того, чтобы обрести радость во Христе, нам прежде нужно пройти долины тени. Прежде всего, друзья, присоединитесь к моей печали о своем гордом сердце, которое ведь нередко пытается бороться с Богом, не понимая Его действий, не понимая Его решений, не понимая посылаемых им в жизнь обстоятельств, трудностей, и потому нередко проявляя непослушание. При этом у меня, скорее всего, и у вас найдется 1000 праведных, в кавычках, оправданий, обоснований, почему голос совести нужно убавить его громкость, почему просто невозможно было поступить правильно в таких обстоятельствах. В других, может быть, но не в этих точно. Проявить послушание просто было невозможно, да вдобавок и это решение не кажется таким уж однозначным. Друзья, 1000 отговорок. К сожалению, страх человеческий вместо страха Божьего слишком легко начинает управлять мыслями и поступками, парализуя чувствительность к греху, стремление к святости, осознание присутствия Бога. А не понимая Бога, точнее, пытаясь Его понять по-человечески, с точки зрения плоти и крови, выбор всегда склоняется в сторону не того, что Божье, а того, что человеческое. Помните, как-то Иисус Христос обличал в этом даже апостола Петра. Вы замечаете у себя глубокий, неподдельный и непрекращающийся интерес к личности нашего Господа Иисуса Христа? Или вы, как и я, проглатываете при этих словах подступающий горло комок из-за осознания того, что это скорее редкое явление, нежели каждодневный поиск? Друзья, вы способны признать, что большую часть своей жизни вы, по сути, безразличны ко Христу? Вы готовы признать, что в ответ на повеление Христа вам, как и мне, проще кивнуть в сторону со словами: «Пусть кто-нибудь другой, пусть он послушается». Друзья, жизнь, лишенная осмысления благодати, наполненная неблагодарностью и равнодушием, друзья, это угроза для каждого из нас. Угроза, которая заставляет нас льнуть ко Христу, которая должна побуждать нас к верному следованию за Христом, к которому мы рискуем вновь и вновь проявить равнодушие, просто-напросто о нем забыв. Поэтому, друзья, обратите свое внимание на благодать Иисуса Христа. Посмотрите на ту благодать Иисуса Христа, который пользовался своей божественной властью для того, чтобы спасать грешников. Несмотря на ложные толки о нем, на извращение его учения, которое он неоднократно слышал, и не только из уст одержимых людей. Друзья, несмотря на безразличие, а иногда вообще открытое противостояние, а иногда и применение, попытку, по крайней мере, применить к нему физическую силу и агрессию, друзья, он сочетает мощную силу своего учения, мощную силу животворить, творить чудеса, которая находилась в его власти, с удивительным смирением. Он использует ее конструктивным путем. Друзья, он сталкивается с гордым непокорством. Но он не низводит громы и молнии. Друзья, он не низводит огонь с неба, как однажды предлагали его ученики. Он не желает попалить грешников. Очутившись в окружении нечистых, он, святый Божий, не направлял там во время своего земного служения свою слепительно белую святость, подобную огню поедающему. Он не направлял ее на уничтожение заблудших, на уничтожение запутавшихся в своих собственных грехах людей. Друзья, напротив, он направил всю свою силу, всю свою власть, чтобы исцелять, благотворить, помогать, избавлять, чтобы нести благо всем, и словом, и делом. Друзья, нам с вами никогда не понять столь великого спасения, если мы не сумеем различить в Бога-человеке Христе Иисусе удивительный парадокс божественной власти и человеческого уничижения, которое Он пережил. Нам трудно это понять, потому что мы с вами по-человечески склонны поступать совсем иначе, совсем по-другому. Мы пытаемся использовать власть, которой у нас зачастую нет, для достижения целей, к которым эта власть и не предназначена. Друзья, возрадуйтесь же удивительной силе Христа Победителя. Возрадуйтесь этой силе, которая, как мы знаем с вами из послания апостола Павла, действует в вашей жизни. Учитесь глубоко осознавать свою нужду во Христе, но при этом не быть пораженцами, потому что мы не одиноки. Мы не одиноки во Христе. У нас есть все необходимые ресурсы, есть сила, есть все необходимое для жизни и благочестия, есть все необходимое, чтобы жить свято, жить Евангелием, жить по благодати. Вникайте в учение Иисуса Христа. Друзья, вникайте в это учение, которое дано вам на страницах Писания, ибо в нем изложена Его святая воля для вас, которая будет настолько близка и понятна вам, насколько вы близки ко Христу. Радуйтесь возможности следовать за Христом Победителем, служить Ему, распространяя Его Царство, которое имеет вечную, неприходящую ценность, которая уж точно не сгорит, как все земное. Так евангелист Марк приоткрывает нам частичку славы Иисуса Христа. Он приводит пример того, как Он использовал свою божественную власть для спасения грешников, даже несмотря на их активное или пассивное противление. Друзья, мы увидели, что Его власть проявлялась и в учении, Его власть проявлялась и в исцелении, которое это учение было призвано подтвердить. Друзья, однако мы с вами прекрасно знаем, что наиболее явным образом этот парадокс величия и смирения Иисуса Христа был продемонстрирован на Голгофе. На Голгофе, куда Господь пошел добровольно, воспользовавшись этой властью, пошел туда, чтобы претерпеть унижение ради спасения грешников, сознательно одевшись в одежды смирения. Друзья, и поверьте, эта весть никогда не должна терять для нас своей актуальности. Никогда. Просто по той простой причине. Без благодати прощения каждодневного и без Христовой силы мы просто будем не способны следовать за Ним с радостью. Не будем способны. Мы потеряем эту радость. Друзья, она не будет сопровождать нас, хотя должна, когда мы принимаем Его Слово и подчиняемся Его воле. Прислушайтесь к словам апостола Петра. Пусть напоминание божественной власти нашего Господа будет для вас напоминанием и о необходимости подчиниться Ему. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Давайте помолимся. Наш драгоценный Спаситель, взираем на Твой пример, смотрим на Твою земную жизнь, на Твое служение. Господь, и удивляемся. Удивляемся, но хотим, чтобы это удивление не оставалось лишь удивлением, лишь человеческими эмоциями, которые впустую идут. Господь, молим Тебя, пусть картина Твоей власти пробуждает в нас больше веры, больше доверия Тебе. Господь, Ты Христос Победитель над всеми силами зла. Над силами зла в нашей жизни. Ты победитель над плотью. Господь, мы можем уповать на Тебя, можем прибегать к Твоей силе. Господь, Ты ее источник для нас, для нашего христианского хождения. Господь, особенно мы благодарим Тебя за Голгофу. Особенно мы благодарим Тебя за то, что Ты взял свое все наши грехи на свои собственные плечи. Ты понес их туда, на крест, Ты понес мучения, Ты понес всю тяжесть Божьего гнева, который должны были испытать мы. Ты понес их на своих плечах, Господь, ради спасения таких, как мы. Господь, сердцем своим хотим веровать в это. Хотим все свое упование возложить на Тебя. Господь, хотим со святостью, Господь, жить пред Тобой, хотим искать ее, хотим быть в Твоем присутствии постоянно, его осознавать, его ощущать, его искать. Господь, не сокрой Твоего лица от нас. Молим Тебя, не по грехам нашим поступи с нами. Напротив, через призму Иисуса Христа взирай на нас, мы молим. Даруй нам этого ощущения радости из-за того, что мы имеем все необходимое для жизни благочестия. Наполни нашу жизнь благодатью следования за Тобой. Благодатью, которая способна поднимать нас, когда мы падаем. Способна укреплять нас в борьбе с грехом. Способна просто дарить радость, когда мы встречаемся с Тобой, молясь, читая Твое Слово. Наполни нашу жизнь преклонением перед Твоим величием, восхищением Твоим смирением и практическим послушанием Тебе, наш любящий Бог. Аминь.